Слово стиха по 11. Евангелие Иоанна, 16 глава, 7 стиха и ниже. Слова нашего Господа Иисуса Христа. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде, что князь мира сего осужден. Лучше для вас, чтобы я пошел, говорил Иисус своим ученикам». Причем он общался в тот момент, когда они имели такое приятное, хорошее, близкое общение. Нам всегда очень хорошо вместе, нам всегда радостно, когда Господь присутствует с нами. Мы с вами тоже имеем такое хорошее, радостное общение. Но есть необходимость расставаться. Всегда есть необходимость делать следующий шаг. Мы никогда не можем остановиться на том, что мы имеем. Иисус Христос утешал учеников тем, что когда они разойдутся, когда Он уйдет от них, придет утешитель. Придет другой утешитель, придет тот, который будет действовать каким-то образом, поддерживая, действуя точно так, как и сам Иисус действовал. Он будет утешать сердца учеников, последователей. И вот, говоря об утешении, Иисус Христос вдруг заявляет такую необычную истину. Я думаю, что для учеников это тоже прозвучало как-то очень странно. Этот утешитель придет, это пошлет его Иисус, когда он уйдет, и утешитель придет и пришед обличит мир. Утешитель вдруг будет обличать. Так что, собственно, должен делать этот тот, который придет вместо Иисуса? Обличать или утешать? Здесь как-то получается, что он имеет титул утешителя, он будет оказывать утешение. Утешение – это успокоение, это усмирение чувств, это попытка сгладить противоречия, попытка помочь человеку, чтобы ему было приятно, ему было хорошо. В этом смысле, собственно, употребляется слово «утешение». И вот утешитель, который должен действовать таким образом, пришед, будет обличать мир о грехе, о правде, о суде. То есть он начнет действовать как обличитель, а не утешитель. Но на самом деле, когда более глубоко читать этот текст, то окажется, что здесь нет никакого противоречия. Тот Дух Святой, утешитель, который должен прийти вместо самого Иисуса Христа, действительно должен обличать, но обличать особым образом. И даже, собственно, греческий текст использует такой термин, как «элокейн», то есть это не просто обличение, но это обличение, которое всегда использовалось в юридической практике при перекрестном допросе, для того, чтобы вывести человека из, может быть, состояния лжи, когда он пытается как-то отгородиться, ввести в заблуждение тех, кто его спрашивает, устраивается перекрестный допрос. И вот этот «хейн» — это как раз был специфический такой греческий термин, который показывал, что надо обличить человека таким образом, чтобы помочь ему раскрыться, чтобы он открыл себя, чтобы вывести его из какого-то состояния и перевести в другое состояние, чтобы он осознал свою вину. Он не просто должен был получить какой-то упрек, вот ты плохой. Тогда, когда действует обличитель в этом контексте, в смысле «элокейн», то это означает, что Дух Святой, как обличитель, как тот, который указывает на недостатки, не приписывает ярлык, не говорит, что вот только так плохо, а вот только так хорошо. А Дух Святой начинает действовать так, чтобы привести человека в осознание своей вины, подвести его к тому, чтобы он сам мог самостоятельно принять какое-то решение. Ну, вы все хорошо помните, как тонко действовал, например, пророк Нафан, когда ему пришлось обличать его друга, фактически царя Давида. Когда Давид согрешил двойным грехом, когда он совершил и прелюбодеяние, и убийство, то пророк пришел от имени Бога, и он не стал обличать его и говорить, что «ты плохой человек, ты грешник, ты должен покаяться». Он не так совершенно действовал по отношению к царю. Он не так действовал к Давиду, потому что Давид был его и близким человеком, был его фактически другом. И он совершенно иначе начал обличать его, он начал рассказывать ему притчу. Рассказывать притчу, что вот был такой человек, богатый человек, имел овцу, много овец имел, и у бедного была овечка. Вы хорошо знаете эту притчу. И он подвел этого царя, который исполнял роль и судьи, привел к такому состоянию, когда надо было принимать решение в отношении того человека, который, имея много овец, забрал у бедняка его единственную и любимую овечку. И Давид, исполненный гнева, понимая ситуацию, правильно оценивая ситуацию, он объявляет смерть этому человеку. Достоин смерти, достоин самой высшей меры наказания такой человек. И в этот момент Нафан рассказывает Давиду, что это, оказывается, ты тот человек. Это ты сделал такое дело. И вот такое обличение, которое совершил Нафан по отношению к Давиду, привело Давида в раскаяние. Это не было обличение ради того, чтобы выместить злобу, не было обличение ради того, чтобы как-то обозвать этого человека негодяем или плохим, бесчестным человеком, а это было обличение с определенной, очень благой и правильной христианской целью. Точно так, собственно, действует и Дух Святой. Это пример того, как действует Дух Святой в сердцах людей. Мы, к сожалению, не всегда умеем действовать подобным образом. Мы иногда действуем, обличая других, как действовал пророк Иона. Он пришел в Ниневию, и он не стал рассказывать никаких притчей там, он не стал проповедовать особенно. Он просто ходил и говорил, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Он свел свою проповедь к минимуму обличения, потому что он не хотел, чтобы ниневитяне покаялись. Он делал все, чтобы ниневитяне не покаялись. А должен был, между тем, выполнить поручение, задание, которое дал ему Господь. И тогда, когда он действовал таким образом, все-таки Господь дал такую милость ниневитянам, что они назначили пост, они покаялись. Даже это обличение все-таки привело к хорошим результатам. Но это действие не Ионы. Не благодаря Ионе, а благодаря Господу. Благодаря тому, что Господь любил и этот народ, и хотел милости и прощения для этого народа. Но, к большому сожалению, мы не умеем правильно обличать. Обличать так, как обличает Дух Святой. Не умеем действовать так мудро. Знаете, есть много случаев, когда и в истории известны такие случаи, когда люди обличали других очень правильно и хорошо. Я вспоминаю случай, который произошел в Древней Руси при Иване IV Грозном. Это был действительно грозный царь, которого все боялись. Вы хорошо, очевидно, знаете, что происходило при этом царе. Но появление этого царя вызывало всегда страх и ужас и трепет, потому что это был человек, который расправлялся со всеми, как ему только хотелось. И вот один из известных в то время юродивых, вы знаете, что на Руси были такие люди, которых называли юродивыми, это были полусумасшедшие, на первый взгляд. На самом деле они часто совсем не были сумасшедшими, это были люди, которые жили довольно странной жизнью, но очень часто они выполняли роль каких-то пророков, прорицателей. Они очень часто могли смело подойти к царю и обличать этого царя. И вот был в то время, когда жил Иван IV Грозный, в это время был такой известный юродивый в Пскове, которого звали Николка. И вот этот Николка во время поста, который был перед Пасхой, посылает царю Ивану, посылает кусок свиного мяса. И когда Иван Грозный получил этот кусок мяса через посланника от такого святого человека, которого все почитали, от Николки Юродивого, то он очень удивился, а Николка велел передать, почему царь боится в пост съесть свиное мясо, а не боится съесть только человеческого мяса. А в это время как раз Иван Грозный собирался в поход на Псков, чтобы навести там порядок. И вот эти слова, вот это действие помогло остановить Ивана Грозного. Он остановился, одумался и отменил военный поход на Псков. Псков практически был спасен благодаря вот такому действию. Это совсем другой почерк обличения. Это тоже, может быть, грубое такое обличение в духе того, может быть, дикого, на наш взгляд, времени, но это обличение, которое помогает человеку оценить правильно ситуацию. И, собственно, все, что мы с вами делаем, все, что мы слышим, все, о чем мы рассуждаем, это попытка привести друг друга не в состояние обличения, как приписывание ярлыков или обозначение четкого нашего положения, вот это враг, это друг, это хорошо, это плохо, но это попытка заставить нас рассуждать. Рассуждать о том, что мы делаем, как мы мыслим, каково наше богословие, какие наши взгляды, какие наши позиции, подходы. Потому что дать готовые рецепты не только невозможно, но и не нужно. Мы с вами должны научиться мыслить, и здесь мы должны прислушиваться к обличающему голосу Духа Святого. Если есть действие Святого Духа, который обличает, и обличает не так, чтобы наказать, а так, чтобы привести к осознанию своего положения, своей вины, то тогда все оказывается на своих местах. Тогда все становится на то правильное положение, которое, собственно, предписано Священным Писанием. И обличение, которое предложил, что будет совершать Дух Святой, Господь предложил всем нам знать об этом обличении. Это обличение относится ко всему миру. Оно относится ко всем. Пришед обличит мир, то есть абсолютно всех. Что такое мир? Мы сегодня и вчера говорили, что мир это, в общем-то, кладбище мертвецов. Люди, которые вокруг нас, это мертвецы, которые духовно мертвые. Кого обличать? Там некого обличать. Как можно говорить с мертвецами? Они не реагируют ни на какие обличения. Бесполезен всякий разговор. А все-таки Дух Святой приходит именно к этим падшим, абсолютно законченным, бесчувственным людям. И приходит для того, чтобы обличить их, то есть показать им их состояние. Это основная функция, которую выполняет Дух Святой по отношению к миру, по отношению к окружающему нас человечеству. Дух Святой действительно действует таким образом, потому что для Бога очень важно, чтобы люди пробудились, чтобы дать возможность каждому человеку получить спасение. И поэтому Он посылает Дух Святой, который начинает обличать, который начинает действовать активно в этом мире. И обличает Он о грехе, что не веруют в Меня. Мы уже сегодня говорили о том, что это самый главный, самый большой грех. И Алексей Иванович подчеркивал, и я это как-то обращал особое внимание, потому что для меня, кажется, это очень важная истина, понимать, что неверие действительно самый серьезный, самый большой грех, грех, за который можно получить осуждение, единственный, собственно, грех, за который человек получит осуждение, если он сохраняет при себе этот ужасный грех, грех неверия. И почему он так ужасен? Он еще ужасен и потому, что этот грех, который когда-то пришел через Адама и через Еву, он заключается в том, что человек не верит Богу, а верит сатане. Ведь неверие – это не просто отвержение Бога, это принятие сатаны, это принятие противоположной силы. и при соглашении с тем положением вещей, которые есть в этом мире. И поэтому естественным образом неверие наследует наказание, наказание, которое общее этому миру, которое общее сатане и всем ангелам его. Вот причисляет этот грех людей к числу осужденных. Так что неверие – это действительно самый страшный грех. И все остальные грехи являются фактически производными от неверия. Все остальные грехи – это уже результат неверия. Если человек не верит, что Господь будет праведно судить вселенную, то он и действует таким образом. Он и позволяет себе очень много. О какой ответственности может идти речь, если я отрицаю, что будет какой-то суд? Все закончится, я умру, и ничего не будет. Так рассуждает обычный светский человек. И это результат его неверия, что он начинает лгать, он начинает делать какие-то грехи, он начинает аморальные поступки совершать, он делает очень много того, что совершенно противоположно Священному Писанию, Писание осуждает это, мы не будем перечислять. И все это результат того, что он отвергает, отрицает Бога, отрицает принципы, которые провозглашает Господь. Именно поэтому неверие так ужасно и так страшно. А для людей мира сего кажется, что неверие – это, в общем-то, очень безобидная вещь. Ну, кому какое дело, во что я верю, во что я не верю? Это мое личное дело. Как вы смеете вмешиваться в мою частную жизнь и рассуждать о том, верю я или не верю? Так что тогда, когда мы говорим об обличении, мы должны хорошо понимать, как действует Дух Святой. И видя, как Господь действует, мы можем только радоваться, что Он продолжает свое обличающее действие и сегодня. И там, где мы ошибаемся, Он и нас обличает. И все, что происходит вокруг, когда мы слышим какие-то истории, очень хорошо, если мы их воспринимаем не просто как абстрактные истории, с кем-то что-то произошло, а слышим это как притчи, относящиеся к нашей духовной жизни. И если так, мы будем расти, будем изменяться, будем использовать все то, что мы с вами имеем во благо и для духовного роста. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отче милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог сильный и крепкий. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь Дух Твой Святой, который утешает даже через обличение. Мы благодарим Тебя, что Ты еще раз напоминаешь нам об истинах Твоих и просим, чтобы Ты, Господи, распустил нас Твоим божественным святым миром и все, что мы слышали сегодня, чтобы послужило для славы имени Твоего. Господи, все, что мы сказали не так, все, что произнесли уста наши в нашем человеческом понимании, Ты, Господи, прости, Ты, Господи, исправ и направь нас, Господи, на славу Твоего святого имени». Мы нуждаемся в Тебе, в Твоем водительстве и руководстве, прославляем Тебя, ибо Ты, Господи, един и достоин славы, чести и хвалы, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Итак, братья и сестры, вы уже привыкли, да, когда я выхожу, вы все стоите и стоять. Но это гарантия того, что я долго не буду говорить, только несколько объявлений, и мы закончим наше общение. Во-первых, при выходе гости вы можете приобрести диски, которые, еще раз повторяю, вернее напоминаю, что они годны для употребления либо на компьютере, либо на специальном плеере. Вы не можете просто вставить в машине и слушать их. Но просьба такая, членов поместной церкви, чтобы вы сегодня их не покупали, а оставили гостям. А вы сможете купить их завтра после вечернего служения вот там в радиорубке. Хорошо? Гости по местной церкви. Вы можете купить их завтра. А гости, вернее, члены по местной церкви. А гости вы можете приобрести их сейчас. Еще объявление. Слушайте внимательно, передайте тому, кому это адресовано. В понедельник вечером в 7 часов здесь в кафетерии будет общение молодежи. И Алексей Иванович Мельничук будет здесь с молодежью. Так что молодежь из других церквей также приглашается на это общение. В 7 часов вечера. Понедельник. В пятницу в 6 часов вечера здесь будет проходить урок, открытый урок Института славянского служения. Каждую неделю по пятницу у нас проходят занятия. На этот раз и это обычно бывает на Франклин. На этот раз мы договорились с руководством церкви, это будет здесь. И все студенты этого института будут здесь, их у нас где-то около 25 человек. Почему мы перенесли сюда? Чтобы пригласить всех желающих. Это открытый урок будет для всех. Все вы приглашаетесь, приглашаете других церквей, ваших знакомых, друзей, приходите, только ученики будут впереди сидеть, студенты, а вы все, так сказать, где найдете себе место. И будет этот урок проводить Алексей Иванович Мельничук и Сергей Викторович Санников. С 6 вечера до 10, 4 часа, обычно так идут занятия. Понятно? Есть вопросы? Нет вопросов. Тогда закончим благодатью. Спасибо большое за ваше присутствие, за ваше терпение, за вашу выносливость. Пусть Бог вас благословит. Помолимся. Благодарны тебе, Господь, за милость и любовь твою, за эту благодать, которую мы получили в результате этого общения. И теперь отпусти нас, Господь, с миром твоим, сохрани каждого на пути. Благослови, Господь, Сергея Викторовича, Алексея Ивановича, в дальнейшем, сколько они еще здесь будут, в этом городе, благослови их в дальнейшей жизни и служении, даруй твою благодать, твою силу свыше, и будь прославлен через их труд. За их участие, за их служение нам, мы тебе сердечно благодарны, наш Господь. Теперь благослови нас, отпусти с миром твоим, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. До свидания.